Доктор Роберт Ярбро. Пасторские послания. Занятие 2. 1 Тимофей 1. Символ авторского права 2024 Роберт Ярбро и Тед Хильдебрандт. Это доктор Роберт Ярбро и его учение в пасторских посланиях, апостольских наставлениях для пасторских лидеров и их последователей. Занятие номер 2. 1 Тимофею 1. Мы продолжаем изучение пасторских посланий, рассматривая 1 Тимофею, и рассматривая 1 Тимофею 1, я просто хочу сказать несколько слов о методе, который я собираюсь использовать. Это очень простой двухэтапный метод – посмотреть и сказать. Под «видеть» я подразумеваю наблюдение, а это не так просто, как кажется. Если вы когда-либо проводили изучение Библии в небольших группах и читали стих, а затем просили людей объяснить этот стих, вы обнаружите, что люди обычно просто говорят то, что думают. Они связывают что-то с чем-то в стихе и на самом деле не объясняют стих, они объясняют, что они чувствуют, во что верят или что думают, основываясь на чем-то в стихе. Таким образом, они на самом деле не заметили, что говорится в стихе, и, по сути, хорошее наблюдение за чем-то в историческом артефакте, таком как библейская книга, часто требует подготовки, а иногда и технической подготовки, потому что, когда мы смотрим на перевод NIV, мы не смотрим на оригинал рукописи. Мы не смотрим на греческий язык, на котором был написан документ. Итак, чтобы увидеть, что стоит за английским переводом, оптимально нам нужен кто-то, кто выучил греческий, а затем существует целый мир факторов, которые влияют на то, почему этот документ был написан, и кто его написал, и когда они его написали, и почему они его написали, и все эти факторы имеют отношение к тому, что передает этот стих или эта глава. Итак, увидеть то, что там, гораздо сложнее, чем можно было бы предположить, и поэтому в первую очередь мы хотим понаблюдать за тем, что я собираюсь делать по мере прохождения этих лекций. Я собираюсь прочитать части текста и сделать некоторые комментарии по ходу дела, а затем я перейду ко второму шагу, а именно изложу выводы. Чтобы делать наблюдения и суждения на основе увиденного, мы будем делать выводы, и я изложил это таким образом. Мы собираемся сформулировать выводы, верные тому, что было тогда и там, и тому, что Павел написал Тимофею в то время, для здесь и сейчас. Но очень важно, чтобы мы старались быть верными тому, на что мы смотрим, и тому, что есть на самом деле, прежде чем мы прыгнем в здесь и сейчас и попытаемся применить это. Для простоты по мере продвижения вы увидите небольшое цветовое кодирование. Я выделяю заголовки глав зеленым цветом, и вы увидите, что я отмечаю определенные слова желтым цветом. У меня есть определенные слова, выделенные красным, а затем наше наблюдение, наш второй шаг, когда мы говорим о том, что мы видели, это будет в рамке. Итак, по ходу дела вы к этому привыкнете. Итак, сначала мы читаем эти слова. Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Христа Иисуса, надежды нашей. В предыдущей лекции я сказал, что преобладающие слова в пасторских посланиях связаны со словами, обозначающими Бога, словами, обозначающими Сына Божия, и словами, обозначающими Христа. Итак, я пожелтил эти слова на проекции, потому что хочу, чтобы мы увидели, насколько большую роль Бог играет в мышлении Павла, в его совете Тимофею и, соответственно, в его совете церкви. Затем он пишет во втором стихе Тимофею, моему истинному сыну в вере. Благодать, милость и мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Отсюда только одно, так что оно от Бога и Христа, и это своего рода мягкое подтверждение божественности Христа, потому что он так тесно заключен в скобки этим словом, и нет четкого различия, которое можно было бы провести от Бога и от Христа из двух разных источников. Но источник всего один, и поэтому один предлог from имеет значение. Обратите также внимание на три вещи в этих двух стихах, которые напоминают нам о том, с какой религией мы имеем дело. Он говорит «мой истинный сын», он говорит «Христос Иисус, Господь наш», и он говорит «Бог Отец». Теперь, во всех трех случаях, «мой истинный сын Христос», «наш Господь Бог Отец», мы имеем дело с тем, что мой профессор Ветхого Завета в колледже научил меня распознавать как язык Завета. Это язык, на котором Бог по-латински относится к людям. Многие люди имеют представление о Боге, но это безличное представление. Бог — это старик наверху. Бог — это сила. Бог как бы за кулисами. В Соединенных Штатах есть своего рода классический фильм под названием «Волшебник страны Оз», и в конце «Волшебника страны Оз» вы видите, что волшебник на самом деле просто парень за занавеской, который тянет за рычаги большую машину, и люди думали, что это так. Какая-то мощная сила, и на самом деле это просто парень, который дурачит людей. Бог в Священном Писании — это Бог, который распространяет себя на людей, как он это сделал с Авраамом, и, если уж на то пошло, с Адамом и Евой, Енохом и Ноем. И он становится личным для людей. И поскольку мы грешники, это страшно, потому что Бог свят и осуждает грех. Но поскольку Бог прощает, долготерпит гнев и изобилует стойкой любовью, он, Бог, желающий установить отношения с людьми, чтобы он мог спасти их, чтобы они могли наслаждаться общением и могли жить перед ним в чистоте и жизни. Позитивного взаимодействия с ним. Давид в псалме говорит: «Как я жажду тебя, Господи, как олень жаждет воды, так жаждет тебя моя душа». В нас есть что-то, что жаждет близких отношений с Богом. Самое прекрасное в библейской религии то, что это нечто не только между людьми и Богом, но и между людьми и людьми. Итак, говорит он Тимофею, истинному сыну моему по вере. Павел приложил руку к рождению Тимофея к познанию Бога через веру во Христа. Так что в этом смысле он для Тимоти как отец. Бог-отец был божественной фигурой отца. Тимофей для Пола — человеческий отец. Я хочу сказать, что с самого начала мы видим, что здесь есть связь. В пасторских посланиях есть реляционный компонент, который легко упустить из виду, потому что для многих людей пастор — это что-то вроде формального. Это офис в церкви, это место, куда вы ходите, и там есть церковные офисы. Есть правила и есть программы. Вы можете провести всю свою жизнь в церкви, и люди иногда проводят всю свою жизнь в церкви. Бог никогда не становится для них личным. Я знаю человека, который мне очень близок и дорог, и она выросла в известной христианской религии. Только когда ей исполнилось 19 лет, Бог стал для нее личным. Она ходила в религиозную школу и знала апостольский символ веры, никейский символ веры и 10 заповедей. Она верила в Троицу и верила, что вся Библия истинна. Но ей приснился сон, и в этом сне она спала. Во сне она спала, и в дверь постучали. Она прочитала этот стих в Откровении, в котором говорится: «Се, стою у двери и стучу». Иисус стучится в дверь. Она боролась с вещами в своей жизни. Во сне она спала в своей постели и услышала, как Иисус стучит в дверь, и просто снова заснула. Она не встала и не открыла дверь. Когда она проснулась, она была в ужасе, что я сделал. Бог проговорил к ней через этот сон и помог ей увидеть, что она на самом деле не встала и не открыла свое сердце Иисусу. Итак, хотя она верила в свою религию и верила в Бога, это не был Бог-Отец нашего Господа. Она не делилась общением господства Иисуса и личным присутствием в своей жизни с другими людьми, потому что никогда не открывалась этому. Итак, мы видим эту динамику отношений между Павлом, который знает Христа Иисуса, и Тимофеем, его истинным сыном. Одно из известных слов скотоводов — колос, что означает «добрый», но оно также означает «красивый» и «справедливый». В этих первых двух стихах мы видим красоту того, что разделяет Павла и Тимофея. В этом письме они будут иметь дело с некоторыми другими наблюдениями. Прежде всего, когда Павел говорит, что он апостол только из-за того, как используется это слово, у некоторых людей это вызывает ощущение вроде папы в католицизме. Папа отвечает за все в церкви. Апостол — это слово, которым он руководит. У него много власти, и он считает, что мы все должны его слушать. Но слово «апостол» означает того, кто находится под чьей-то властью. В американском английском есть так называемая доверенность. Если вы хотите предоставить кому-то свои законные полномочия, вы можете подписать бумаги, и тогда они смогут вести переговоры от вашего имени. Но по закону они должны вести переговоры от вашего имени. У них есть ваша доверенность. У них нет власти делать все, что они хотят. Они под вашим руководством. У Павла было поручение стать апостолом Иисуса Христа. Он находился под его контролем. Нив говорит по велению Бога. Но по-гречески это слово «ката», что означает «согласно», «в соответствии», «в поддержку», «с разрешения Божьего повеления». Итак, это важно, потому что Пол собирается сказать Тимофею, что собирается предъявить Тимофею обвинение. Но Павел начинает с того, что косвенно говорит Тимофею, что то, что я собираюсь возложить на тебя, есть не что иное, как то, что возложено на меня. Я пишу тебе не как свободный агент. Я пишу вам не как папский авторитет. Я пишу вам не как человек, пытающийся оказать влияние. Пишу вам как человек, находящийся под властью Христа Иисуса по повелению Бога, Спасителя нашего. Итак, если сложить все это, он действительно, можно сказать, смирился под правлением Христа. И по повелению Божьему он упоминает Бога, Спасителя нашего. Можно сказать, что есть два предлога. Бог — наш Спаситель, и особенно в ситуации Тимофея, Христос Иисус — наша надежда. Я думаю, он говорит это прямо перед тем, как сказать Тимофею, я думаю, он заканчивает на ноте надежды, потому что в служении нужно много надежды. Иногда в жизни, иногда в служении вам просто не хочется вставать утром, вы теряете надежду, потому что устаете и устаете от давления. Вы устаете от требований, которые требуют вашего времени и энергии. По мере того, как вы становитесь старше, вы получаете все меньше и меньше энергии, и поэтому вы можете потерять надежду, потому что вы можете просто потерять силы, которые вам нужны каждый день, чтобы сделать все, что вы хотите. Он говорит, что у вас есть надежда Тимофей Павел, апостол Иисуса Христа. Но эта надежда — это не Тимофей, надеющийся, что эта надежда — это Христос Иисус. Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога Спасителя нашего и Христа Иисуса нашей надежды. Когда Павел обратился в 9 главе Деяний по дороге в Дамаск, подразумеваемое Божье обращение с ним через Иисуса и Святого Духа было повелением, но также и надеждой. Теперь пришло осознание того, что Бог верен, и поскольку Бог верен в том, что Он ставит перед нами, Он дарует свою благодать. Какую форму принимает эта благодать, мы не знаем. Мы знаем, что в ходе библейской истории часто это то, что мы могли бы назвать крестом. Божьи замыслы для нас, Божье будущее для нас, Божьи верные обещания в отношении нашего будущего — все это и есть наша надежда. Иногда они нетрудны. Их нелегко вынести, но здесь он ставит Тимофея Иисуса Христа как свою надежду. Это напоминание о том, что на протяжении всего письма Павел не просто дает информацию, но он создает пространство для Тимофея, чтобы он мог час за часом, день за днем подтверждать то, что все мы, следующие за Христом, стремимся подтвердить, а именно живое присутствие Христа в нашей жизни. Христос — наша надежда. Надежда — это не просто человеческий оптимизм. Это личность Христа, осуществляющая свое господство в нашей жизни. Мне также нужно подчеркнуть здесь, что вы видите трижды Христа Иисуса, Христа Иисуса, Христа Иисуса. В пасторских посланиях почти всегда, когда Павел упоминает Христа, он упоминает его этими двумя словами в таком порядке. За последние пару столетий много было написано о том, что имеет в виду Христос, а что нет. Я уверен, что дискуссия будет продолжена. Но я думаю, что здесь он использует Христа для обозначения, поскольку он пишет Тимофею, своего соотечественника-еврея, и я думаю, что мы должны думать об этом термине в терминах мессианских предсказаний Ветхого Завета о том, что надеждой мира является спасение народа Божьего. Это надежда мира, который нуждается в Спасителе, обещанном, помазаннике, царе, который придет, исполнение обещаний, данных Аврааму, Давиду и многим другим. Это будет Мессия Христос, Христос. Итак, Павел, апостол, он, посланник, он, представитель того, чего он, Тимофей и их предки ждали тысячелетия, Он Христос. Он Мессия, но Он Иисус или Иешуа. Он Иисус Навин или Иисус по-гречески. Мы переводим его на английский как Иисус. Это тот человек из Назарета, который ходил, благотворя, и был распят, был похоронен, но на третий день воскрес, согласно Писанию. Он восседает по правую руку Бога. Итак, я не думаю, что у нас есть основания говорить, что Тимофей сомневался или сомневался. Я думаю, что Тимофей столкнулся с трудностями, и в трудностях мы боремся. Сказав, что он принадлежал к первому поколению семьи, ставшей мессианскими евреями. В то время и до сих пор в еврейской традиции, когда люди говорят, что Иисус – Спаситель, Иисус – Мессия, Иисус – надежда еврейского народа, на это часто возникает очень негативная реакция. Частично эта реакция заключается в том, что вам больше не рады в вашей семье. Вы фактически мертвы для нас, потому что предали нас. Мы сыновья Авраама. Люди, которые говорят, что Иисус – Сын Божий, предали убеждения нашего народа. Еще в Евангелиях говорится, что он не был тем человеком, он был лжепророком, и его справедливо казнили в то время, потому что он пытался ввести людей в заблуждение. Мы не верим, что Иисус был Мессией. Я говорю о том, что Тимофей, как из-за языческой оппозиции, так и из-за еврейской оппозиции, должен был быть уверен, что Христос Иисус был тем, кем его знал Павел, и тем, кем Тимофей принял его. Но трудности могут заставить лучших мужчин и женщин взывать к Богу: «Боже, где ты?» Я думаю об Иисусе на кресте. Почему ты оставил меня? Некоторые люди говорят: «Ну, это было своего рода повторение чего-то в псалмах, чтобы подтвердить свою преданность Слову Божьему». Это может быть правдой, но я склонен думать, что это действительно показывает нам, до чего крайности могут свести нас и даже свести Сына Божьего в человеческую плоть. Дела были настолько плохи не потому, что он сомневался в Боге, а в том, что в своей человечности он не чувствовал его поддерживающего присутствия. Он чувствовал себя опустошенным и покинутым. Конечно, служение и жизнь вызывают у нас эти чувства. Невозможно достаточно подкрепить тот факт, что у нас есть Христос Иисус, ради которого мы трудимся, и во имя которого, и под чьим руководством мы делаем то, что делаем. Он пройдет, потому что он обещанный. Бог верен своим обещаниям. Я сделаю здесь третье наблюдение. Он желает Тимофею благодати, милости и мира. Я думаю, что это всего лишь сокращение того, что Тимофею необходимо, чтобы обрести надежду и выполнить свое служение. Нам всем нужно быть активными, и мы все это знаем. Если вы христианин, то мы ничего хорошего с собой не делаем. Иисус сказал, что без меня вы не можете сделать ничего хорошего и искупительного. Но я до сих пор об этом забываю, и, возможно, вы тоже. Итак, если мы разберем эту возможность, нам нужно, как это будет выглядеть. Мы, вероятно, могли бы придумать 50 вещей, на которые похоже Божье содействие. Но Павел просто использует три очень обширных термина, каждый из которых имеет очень глубокие ветхозаветные отголоски и подоплеку. Грейс, вероятно, хесед. Это любящая доброта Бога. Именно это заставило Исаию сказать: «Придите и купите без денег. Придите и получите то, что Бог предлагает тем, кто призывает Его имя». Это благословение, которое они не могут заслужить, но благословение, которое Бог очень хочет даровать людям, чтобы они могли вступить с Ним в личные отношения. Если они покаются в своих грехах и обратятся к Нему от всего сердца. Милосердие — это тесно связанный термин, иногда они означают то же самое, что и благодать. Я вижу, что это скорее позитивная возможность, а милосердие более конкретно связано с той частью Бога, которая делает его готовым и способным смыть ваши грехи и проявить к вам милосердие. Именно здесь вы заслуживаете суда. Бог милостив. Тогда мир — это термин, который много раз встречается в ветхозаветном шаломе, и это термин, который представляет собой полный объем Божьего благословения. Это спасение, это благополучие, это довольство Богом, это полнота присутствия Божия и это защита Божия. Это все, что вы можете связать с Богом и Его обещаниями, переданными нам и присвоенными нами и народом Божьим в мире. Тимоти предстоит пережить некоторые трудности. Он переносит трудности, но у него есть Божья благодать, милость и мир. Павел пишет не от себя. Он пишет от Бога Отца и от Христа Иисуса, Господа нашего, потому что он апостол под властью. Он находится под руководством тех личностей, которые на самом деле являются одним индивидуальным Богом, тремя в одном. Он находится под властью Бога Отца и Сына и по их повелению. Итак, если вы посмотрите на свой NIV, вы увидите, что там есть еще один заголовок, и именно так я структурирую эти послания. Я просто структурирую их так, как вы их увидите, если воспользуетесь Библией NIV, которая, по моему мнению, является наиболее распространенным английским переводом. Там, где используются английские переводы, мало кто из вас знает технический консенсус по структурированию пасторских посланий. Поэтому я не трачу много времени на то, как нам следует их обрисовать и разбить на части. В интернете или в комментариях можно найти множество набросков пасторских посланий. Итак, я просто остановлюсь на этих заголовках глав. Я думаю, что они сослужат нам хорошую службу. Итак, Павел пишет, как я увещевал вас, когда шел в Македонию, оставайтесь там, в Ефесе, чтобы вы могли приказать некоторым людям больше не учить лжеучением и не предаваться мифам и бесконечным родословиям. Почему определенные слова выделены красным? Определенные слова будут выделены красным, потому что это команды или повеления, независимо от того, является ли грамматически это повелительное наклонение в греческом языке. Или это просто де-факто с точки зрения того, что подразумевает текст, это то, что Тимоти или люди, с которыми он работает, должны сделать. Это напоминание о том, о чем мы уже говорили, о реляционном компоненте религии Ветхого и Нового Завета. Это вера в Мессию, это вера во Христа, это любовь, это отношение, это взаимопонимание, это личное присутствие, это дружба. Но речь также идет о действии из-за этих отношений, из-за Божьих повелений и из-за Божьего водительства. У Бога есть дела для нас. Вот что мы называем этикой. 1 Тимофей уделяет большое внимание этике, а также любви и взаимоотношениям. Конечно, больше всего речь идет об учении о дидаскалии или учении. В других местах я составляю диаграмму XYZ, где X – это ось, по которой у нас есть вера или убеждение, и мы верим в Господа Иисуса Христа, и мы будем спасены. Но мы также призваны действовать, поскольку вера без дел мертва. Итак, у вас есть ось Y, и если вы христианин, вы верили и следуете тому, во что верите. Но есть еще координата ас. Если вы хорошо разбираетесь в технике или математике, вы можете нарисовать это XYZ. Z – любовь. Z – преданность. Z – отношение с Богом. Когда Евангелие вошло в жизнь, когда оно вошло в жизнь Павла, когда оно вошло в жизнь Тимофея, оно не только включало в себя учение о том, что Иисус есть Мессия, оно не только включало в себя что-то, что во многом является частью ветхозаветной религии, но на первый взгляд, если вы хотите быть правы с Богом, тогда следуйте Его указаниям, Его Торе. Мы переводим это как закон, но это, наверное, не лучший перевод. Руководство, следуйте руководству, которое дает Бог, следуйте Его повелениям. Вот что значит быть в отношениях с Богом. Но приходят отношения, которые позволяют нам делать то, к чему нас призывает Бог. Итак, здесь есть повеление повелевать определенным людям, но оно основано на учении о том, кто такой Бог, и на отношениях, которые были установлены между Тимофеем и Павлом, обоими из них, и Богом. Из-за этого упоминания мифов и генеалогии многие ученые полагают, что, вероятно, по крайней мере часть того, с чем сталкивается Тимофей, имеет еврейское происхождение. Есть родословие в книге Матфея, есть родословие в книге Луки. Генеалогии важны для христианства, но они также важны и для Ветхого Завета. Если бы вы хотели что-то опровергнуть в отношении того, что Иисус был Мессией, вы вполне могли бы предложить другую генеалогию и сказать: «Ну, нет, у меня есть другой способ объяснить его происхождение и то, кем он является». Мифы существовали как в языческом мире, так и в еврейском мире того времени. У нас есть много еврейских произведений, в которых они представляют себе события, о которых они даже не представляют. Это были просто более творческие спекулятивные произведения. Но Павел сталкивается, а Тимофей сталкивается с ситуацией, когда есть люди, обучающие ложным доктринам, и они посвящают себя мифам, спекуляциям и генеалогиям. Павел говорит, что такие вещи способствуют спорным спекуляциям, они продвигают Божью работу, совершаемую верой. Это не по родословным. Это не спекуляции. Это не мифы. Вы можете использовать неповествования, находящиеся за пределами Библии, чтобы похитить Библию в интересах этих альтернативных повествований. Нет, Божья работа продвигается верой в повествование о том, что Бог дал нам Ветхий Завет. Его предсказания о том, кем будет Иисус, какую форму примет Мессия и их исполнение в нем. Сейчас Нив переводит это слово «работа», и это нормально. Это слово «экономия», и для него нет подходящего английского слова. Это администрация, это порядок в доме. Это экономика, которую Бог создает для процветания своей работы. Она очень близка к идее царства, поскольку Бог — это царь, управляющий всем, чем он управляет. Но я просто хочу немного смыть эту работу, это слово. Продвижение Божьей работы очень неоднозначно. В чем заключается Божья работа? Итак, Божья работа — это его управление миром ради искупительной цели, которую он приготовил для него. Именно в этом христиане должны участвовать в продвижении дела Божьего, а не в спекуляциях и придумывании забавных вещей и историй, которые уводят их от той экономии, которая планирует эту структуру Бога и его намерения для мира и его народа. Теперь обратите внимание на повеление в третьем стихе «Приказывайте определенным людям, выделено красным». Затем, в пятом стихе, он говорит о цели этого повеления «сохранить их вместе». И это слово «командовать» — хорошее слово, но это то же самое слово, которое автор, редакторы NIV, когда говорят, что Тимоти заявил, что ему приказано. Итак, вот это суровое начало. Это начало отношений. Это теплое начало, но оно также суровое, потому что Тимоти предъявлено обвинение, от которого он не может отказаться. Цель этой атаки — от кормы к теплу. Это любовь, и это любовь от чистого сердца, потому что Евангелие очищает наше сердце, и чистая совесть, потому что Евангелие истина. Это искренняя вера, вера, которая не является фальшивой. Мы действительно глубоко убеждены, что Божьи обещания исполнились в Иисусе. Мы стремимся воплотить в жизнь все, что это значит в нашей жизни. Вот цель командного отношения с Богом от чистого сердца и доброй совести искренней веры. Рвение Павла выражено в следующих двух стихах. Некоторые отошли от этого и обратились к бессмысленным разговорам. Мы вернулись к мифам, генеалогиям и домыслам. Дело в том, что, как он это излагает, требуется, чтобы мы сказали, что либо это люди, которые находятся в церкви, либо есть люди, которые достаточно близки к церкви, чтобы влиять на церковь. Это не люди из какой-то другой страны, а люди, которые напрямую влияют на мандат Тимофея в Эфесе. И поэтому очень важно, чтобы Тимофей был тем, кем ему нужно быть, кем Бог может сделать его, чтобы противостоять тем, кто уходит. Они отходят от Евангелия, они отходят от Христа и Бога. Они хотят быть учителями закона. Опять же, хотя комментаторы расходятся во мнениях, я думаю, что, скорее всего, это евреи, либо верующие, либо псевдоверующие. Они хотят быть учителями закона, но не знают, о чем говорят и что так уверенно утверждают. Другими словами, они понятия не имеют, что говорят. Я вернусь к этому. Мы знаем, что закон хорош, если им правильно пользоваться, мы также знаем, что закон создан не для праведных. Теперь позвольте мне остановиться на этом и сказать, что правильное использование закона в первую очередь будет гражданским. Например, во многих странах убийство является преступлением, а убийство запрещено в Библии. В Библии есть много хороших вещей, которым учат. Они являются основой гражданского права и закодированы в правовых системах всего мира. Они верны отчасти потому, что находятся в Слове Божьем, но есть и второе применение закона, которое очень важно. В другом месте Павел говорит, что закон — это наш наставник, который приведет нас ко Христу. Закон обличает нас во грехе. Закон говорит, что вы нарушитель закона, а плата за грех — смерть. Итак, нам нужен безвозмездный дар Божий, который во Христе Иисусе, Господе нашим. Кроме того, существует третье применение закона, по поводу которого в христианстве спорят, и особенно Лютеру часто приписывают неподтверждение этого третьего применения. Я подтверждаю третье использование. Третье применение — это указание христианам не оправдываться, не спасаться соблюдением закона, но блажен человек, который не ходит в совете нечестивых и не стоит на пути грешников, и не сидит на престоле грешников. Насмешники. Но радость его в законе Торы. Руководством, наставлением господа ученики Христа могут многое узнать о праведности Божией и воле Божией, изучая руководство повелениями Божиими. Это третье использование. Итак, закон хорош, если его правильно использовать. Мы знаем, что оно создано не для праведников, то есть для оправдания праведников, но оно создано для нарушителей закона и бунтовщиков, которым нужен Христос. Они должны быть обличены в своем грехе. Кроме того, нам необходимо иметь законы против некоторых из этих вещей в нашем гражданском праве. Нечестивый и грешный, нечестивый. Они религиозны для тех, кто убивает своих отцов и матерей, для убийц, для сексуально-аморальных людей, для тех, кто практикует гомосексуальность, для работорговцев, для лжецов и лжесвидетельников. Павел очень хорошо знал свой Ветхий Завет. Итак, он просто ухватывает некоторые вещи, которые относятся к числу самых отвратительных действий человека против Бога. В Божьем законе нет тщательной структуры, хотя некоторые люди говорят, что он как бы перебирает в уме 10 заповедей и приводит несколько примеров греховного поведения, которые как бы перекликаются с 10 заповедями. Если да, то это слабая ассоциация, и я не думаю, что нам очень важно это выявить. Я думаю, что то, что мы можем назвать своего рода номером один, это серьезные нарушения. Существуют преступления против Бога, и во многих случаях это преступления против других людей. Во-вторых, есть вещи, в которых мы все виноваты прямо или косвенно, но в Евангелии нам прощаются эти вещи. Нас не простили, потому что мы перестали убивать, больше не убивали и сделали достаточно хороших дел, поэтому мы не убийцы. Если вы убийца, но Христос умер за нечестивых, и поэтому, каким бы нечестивым ни был человек, прощения Христа достаточно, чтобы простить ему это. Но нет, если они не поверят во Христа, если они не скажут, что я грешник и мне нужна кровь твоего искупления, чтобы я стал правым перед Богом. Если мы этого не говорим, то нам придется сказать, ну, вот как быть правыми с Богом, живите вот так, следуйте этим правилам. Это неправильное использование закона. Когда мы говорим, что вы будете правы перед Богом, если будете следовать этим правилам, Павел говорит, что это противоречит здравому учению, соответствующему Евангелию. О славе блаженного Бога, которую он вверил мне. Итак, существует славное Евангелие спасения, независимое от дел закона. Есть славная благая весть о том, что мы ничего не можем сделать, чтобы заслужить искупление или отменить наказание за наш грех. Мы ничего не можем сделать. Готово. Но Бог может снять наказание за наши грехи через это славное Евангелие, которое доверил ему Павел. Итак, в этих стихах мы просто рассмотрели то, что мы можем наблюдать в первую очередь, соблазн сдаться, когда не следует. Тимофею не следует сдаваться, но, очевидно, Павел чувствовал, что он может колебаться. Он говорит оставаться там. Во-вторых, мы видим, что обвинение Тимофея было полностью положительным и искупительным. Легко подчеркнуть, что ты должен оставаться там командующим, и тогда Тимоти становится своего рода полицейским или кем-то, кто наполовину зол на людей. Ему пора идти, и он должен все исправить. Но помните, что если вы читаете Евангелие, вы вспоминаете, насколько доброжелательным было присутствие Иисуса. как он действовал, как общался с людьми, и у него были некоторые неприятные встречи, но он не потерял своей доброжелательности. У него была благая цель в отношении людей, а у Тимофея было поручение, целью которого была любовь, и она должна была осуществляться от сердца, совести и веры Тимофея, дарованных ему по благодати Божией. Это очень искупительное послание. В-третьих, люди легко отворачиваются от Божьей любви в Евангелии, о чем говорится в 6 и 7 стихах. Пол говорит, что некоторые ушли. Они хотят быть учителями. Они не знают, о чем говорят. Наше самодовольство искушает нас влиять на других в нашем направлении, даже если это направление неясно. Иногда студенты спрашивают меня: «Вы показали нам, что этот ученый, посвятивший всю свою жизнь греческому словарю, на самом деле не верил в Иисуса и его воскресение. Почему ученые посвящают себя изучению Библии, если они в нее не верят?» Пока я никому не могу ответить на этот вопрос. Лично я могу сказать, что даже глядя на свои собственные склонности, мы все самодовольны и всем нам нравится командовать другими людьми. Нам нравится, когда другие люди делают то, что, по нашему мнению, они должны делать. Если у нас есть обучение, то чем больше обучения мы получаем, тем больше мы учимся влиять на других людей, чтобы они признали нашу правоту. Это, конечно, означает, что они не так уж правы. Итак, мы можем думать, что знаем что-то, хотя на самом деле мы этого вообще не знаем. Если вы думаете, что знаете что-то, это не значит, что вы это знаете. На самом деле есть короткое стихотворение Джона Мейсфилда, которое я вспоминаю, когда размышлял о пасторских посланиях, и я действительно прочитал его в комментариях Леона Морриса, и я никогда его не забывал. Но Джон Мейсфилд был поэтом-лауреатом в Англии на протяжении большей части 20 века, и это очень короткое стихотворение. Это происходит следующим образом. Тренированный ум превосходит честную душу. Как сказал Иисус, тренированный ум может быть мудрее сынов света. Но умы тренированных людей настолько разбросаны. Они впускают в себя всевозможную тьму. Какой бы свет люди ни находили, они в этом сомневаются.
Сомневаются. Они любят не свет, а говорят о нем. Вы можете погуглить, что в этом стихотворении много
мудрости и много направлений, по которым можно пойти. Это очень двусмысленное стихотворение, но я думаю, что суть очень ясна. Нас можно обучать и вводить людей в заблуждение. Наш мир полон высококвалифицированных людей, которые вводят других в заблуждение, когда дело касается господства Иисуса Христа. Это не потому, что они неумные. Они могут быть морально хорошими во многих отношениях, в их словах может быть много правды, но в основе их может лежать отрицание Божьей работы, Божьего Сына, а также нашей потребности в Спасителе. Мы также узнали и напомнили нам в этом отрывке, что моральный закон Ветхого Завета действует в том стихе, в котором он говорит, что мы знаем, что закон хорош, он прекрасен, он благороден, когда им не злоупотребляют. Соблюдение закона не спасительно. Хорошо подчиняться Божьим правилам, но это не спасет твою душу. Учителя права, которых я знаю, похоже, рассматривали соблюдение закона как средство благодати. Павел и Тимофей знают, что Христос – единственное средство Божьей спасающей благодати. Итак, мы хотим убедиться, что мы не подчиняемся Богу, думая, что это каким-то образом оправдывает нас или устанавливает власть над Богом, где мы можем манипулировать Богом, потому что, если мы сделаем X, то Он сделает Y. Это не благодать, которая приносит заработную плату, и это не то, как мы относимся к Богу. Далее у нас есть заголовок «Благодать Господня Павлу». «Благодарю Христа Иисуса, Господа нашего, и помню, что желтые цвета напоминают нам об этой работе Бога, который дал мне силу, что счел меня заслуживающим доверия, назначив меня на свое служение». Словом «служение» является диакония, от которого мы получаем диакона. Это часто переводимое служение, но это черное служение. Это тот вид услуг, для выполнения которых вы хотите нанять кого-то другого. Хотя я когда-то был богохульником, это просто тот, кто говорит против того, что свято. И преследователь и жестокий человек, как бы подразумевает, что у него был вспыльчивый характер. Мне была оказана милость, потому что я действовал по неведению и неверию. В местных новостях только в прошлые выходные около 50 нигерийцев были застрелены, сожжены и взорваны в церкви в Нигерии. За последние несколько недель, были подожжены и убиты другие люди. Ярость и гнев часто являются частью этих сцен. Люди очень злятся, бунтуют и возмущаются. Затем они кого-то расстреливают или кого-то поджигают. Вот как вы представляете Пола. Он был жестоким человеком, преследователем. Он хотел искоренить эту группу, и если люди верили, что Иисус был Мессией, им это не сойдет с рук, если бы он мог этому помочь. Благодать нашего Господа, и я думаю, что в греческом языке есть союз. Но благодать Господа нашего излилась на меня обильно, с верой и любовью во Христе Иисусе. Итак, вам снова придется вернуться к инциденту на дороге в Дамаск и прочитать о том, как Павел был ослеплен на 3 дня. Тогда он многое знает о Христе и о христианском послании, потому что он преследовал людей. Более того, в главе 9, это после главы 8. В Деяниях 8 он услышал речь Стефана. В 7 главе Деяний Стефан произнес очень длинную речь. Когда он закончил свою речь, люди, услышав ее, пришли в ярость и сильно рассердились. Когда они собирали камни, потому что невозможно надеть всю свою одежду, если собираешь камни, может быть, сегодня прохладный день, и, может быть, у них были дополнительные одежды, которые они положили к ногам кого-то по имени Саул/Пол. Итак, как он слышал, он был свидетелем, если не кого-то еще, то Стивена. Итак, он знал, что делал, но говорит, что я действовал в неведении и неверии, что до него еще не дошло, кем был Иисус. Он был настолько яростным в своем противостоянии, что был ослеплен. Затем Божья благодать изменила все это, и с этой благодатью пришла вера и любовь, потому что именно это Христос Иисус привносит в нашу жизнь. Он приносит в нас веру и любовь. Ну а теперь первое заявление, которое Тимоти может принести в банк. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я худший. Я самый главный, я образец того, кого, как вы думаете, Бог никогда не сможет простить. Конечно, если вы убиваете христиан, Бог вас не простит. Вы будете наказаны Богом. Но Он говорит, что Христос Иисус, этот обещанный Мессия, пришел в мир с очень черной целью, Он собирается спасти отдельных грешников, как я, или как был разбойник на кресте, или если вы христианин, как вы или как я. Мы все были заметными грешниками, но Павел пишет именно по этой причине, как я сказал ранее, что Богу приятно изменять невозможные ситуации. Как и в Ветхом Завете, он выбрал Израиль, потому что это была необычная группа людей. Их было мало, их не почитали, они не были одарены, и никто бы не избрал их в качестве орудий Божьего искупления мира. Но он использовал их так, чтобы никто не мог сказать или чтобы никто не сказал: «Эй, мы это сделали». Сейчас они сказали, что это человеческая гордость, но у них не было для этого оснований. У Павла не было оснований говорить, что я получил Божью благодать, но именно поэтому он говорит, что я был помилован. Чтобы во мне худший из грешников Христос Иисус показал свое безмерное терпение в пример тем, кто уверует в Него и получит жизнь вечную. Далее следует первое из нескольких славословий в пастырских посланиях. Теперь к вечному королю. Это слово «царь», греческое слово, которое на самом деле является тем же словом, что и «Христос», который означает «мессия-помазанник», но «мессия» — это царь в Ветхом Завете. Он потомок Давида. Давид, царь. Итак, существует совпадение между мессианской идеей и идеей Басилея царя в греческом языке. Так, он отличает сына от мессии Тога, который был послан отправителю, царю. Ныне царю вечному, бессмертному, невидимому, единому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Наблюдение, есть надежда для безнадежных грешников. Помните, он сказал, Христос Иисус, наша надежда. Тимоти преодолевает трудности, ему нужна надежда. Надежда начинается с вашего сердца. Это начинается внутри вас. Если ваша надежда просто внешняя по отношению к вам. Надежда находится в обстоятельствах, даже если ваша надежда во Христе, но он где-то там, тогда это вас не удержит. Вам нужно сделать это личным. Павел делает это личным, и он хочет, чтобы Тимофей сделал это личным. Тимофей не сдается, потому что Бог творит великие дела в трудных обстоятельствах. Посмотри, что он сделал для меня. Он может сделать это за вас. Во-вторых, это славословие усиливает нормативность этого утверждения для ситуации Тимофея. Бог любит большие шансы и любит превосходить их. Павел восхищается Богом. Итак, в отличие от Тога, которого он представлял перед дорогой в Дамаск, я так понимаю, это был скорее Бог закона, Бог, соблюдающий свои заповеди, Бог, убивающий людей, которые идут против Бога, потому что они не соблюдают его закон. Это была надежда Павла. Мы собираемся смягчить это, арестовывая людей и забивая их камнями. У него есть славословие, прославляющее Бога, действующего по-разному. Библейский Бог — это не тот Бог, который стремится расширить церковь, убивая людей. Итак, у Тимофея должна быть надежда. Теперь обвинение Тимофея возобновлено, и это займет всего пару минут. Тимофей, сын мой, я даю тебе этот приказ. Обратите внимание на преемственность обвинения в стихе 3 на протяжении всей главы 1. У него есть это повеление, или это обвинение, или этот мандат, который он возлагает на Тимофея. Я даю тебе это повеление в соответствии с пророчествами, сделанными о тебе. Чтобы мы отозвали их, вы сможете хорошо сражаться в битве. Ведите хороший бой. Он собирается упомянуть, что в главе 6 служение часто представляет собой битву, не только битву, но зачастую и битву, в которой держится еще одно повеление. Держись веры и доброй совести, они есть в Евангелии, но держитесь их. Которые некоторые отвергли, и поэтому я потерпел кораблекрушение в отношении веры. Они отвернулись от веры. Теперь он называет двоих из них. Среди них Гименей и Александр, которых я отдал сатане, чтобы они научили их не богохульствовать. Всего несколько замечаний в заключение главы 1. Во-первых, чувство призвания может улучшить или разрушить служение. Когда он говорит, что я даю тебе это повеление в соответствии с пророчествами, данными о тебе некогда, чтобы, вспоминая их, он предлагал Тимофею вспомнить, как он вошел в это. Бог призвал его к этому. Это туманно. У нас нет подробностей, но вы видите, что Тимофей соглашается на приглашение Павла и на приглашение Бога присоединиться к нему в апостольском служении во втором миссионерском путешествии в Деяниях, глава 16. Это один из сценариев. Другой сценарий – это обращение Тимофея, о котором мы не знаем ничего конкретного, но в своем обращении он исповедует веру во Христа, и люди говорили, что X, Y и Z принадлежат вам, и мы чувствуем, что с детства вам было суждено совершить что-то великое в Царстве Божьем. О нем были сделаны пророчества, о которых он мог вспомнить. Опять же, если вы слушаете подобную лекцию, у вас, вероятно, есть послужной список, и, возможно, Бог каким-то образом проговорил к вам, и у вас есть чувство призвания. У вас есть ощущение, что вам необходимо добиться прогресса и оправдать ожидания Бога. Вы дорожите этим чувством, И если у вас были братья или сестры в вере, которая подкрепляла его, вы цените и лелеете их дружбу, потому что они помогут вам вспомнить и сохранить вашу стабильность, чтобы вы не забывали то, что Бог продлил и подарил. Вы, с которым это прекрасная возможность, но и большая ответственность. Во-вторых, поскольку служение противится и он даже называет имена, оно может быть трудным и изнурительным, и не следует питать иллюзий относительно легкости наставления других людей, независимо от того, являетесь ли вы пастором или просто выполняете работу диаконии служения. Подготавливать учеников. Как сказал нам всем Иисус, с этим связаны риски. С этим связаны жертвы. Нелегко даже слушать лекции и учиться, потому что чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что у меня есть работа. Почему я мучаю себя? Почему бы мне просто не оставаться поверхностным и не брать на себя ответственность за большее количество вещей? Но есть в нас что-то, что хочет, чтобы мы стали ближе к Богу и стали более эффективными в Его служении. Это трудно. Это утомляет нас и причиняет синяки, но Бог обновляет нас. Мне просто нравится, что Пола здесь нет, он такой милый, оптимистичный и радостный. Это не просто хвалебная риторика. В этом славословии содержится очень солидная похвала, но это настоящий реализм в отношении цены, которую Бонхёфер назвал «ценой ученичества». В-третьих, обратите внимание на то, что процент оттока новообращенных падает. Я был в служении в стране с мусульманским большинством, и я был там в течение 12 лет, служа два раза в год, а на 12-м году один из главных сотрудников и организаторов оказался агентом службы безопасности. Он сдал много людей, и они были арестованы, а затем произошла вспышка насилия против церквей по всему региону. Это был человек, о котором все думали более 10 лет, как о новообращенном. Он был сотрудником церкви, но перешел из другой религии. Он никогда по-настоящему не позволял этому проникнуть в свое сердце, что подрывает моральный дух. Когда вас таким образом предают, вас предают, и люди могут испытать искушение подвергнуть сомнению Бога или подвергнуть сомнению Евангелия. Тимофей предупрежден, и Пол не сдается. Это еще одна вещь, о которой нам не хотелось бы знать или о которой мы не хотели бы знать. Он говорит, что я передал этого человека и этих людей сатане, чтобы он научил их не богохульствовать. Я думаю, что это означает, по крайней мере, то, что он больше не молится за них. Мы знаем, что Павел молился за своих последователей. Он молился за церкви, и я думаю, что на этом его молитвы за них закончились. Я думаю, что это был сдвиг в его молитвах к Богу. Боже, я хочу, чтобы ты превратил своего пытающегося просеивающего агента в сатану. Сатана не является соперником Бога. Сатана не делает ничего, кроме Божьего управления. В большинстве случаев, в большинстве мест и в большинстве случаев сатана удерживается от большинства людей, но даже христиане могут быть искушены. Когда они искушаются, это исходит от сатаны, от зла, а не от непосредственно Бога. Но у него есть агент, искушение не происходит без надзора Бога. Итак, он говорит, что я открываю Гимения и Александра для служения Божьего просеивающего агента, чтобы они были научены застегивать губы. Мы знаем из 1 Коринфянам 5, что есть похожая ситуация, и Павел говорит, что я молился о том, чтобы этот человек был передан сатане для уничтожения его плоти, чтобы его дух мог быть спасен в день Господень. В этом есть искупительная цель. Это не просто наказание. У Бога есть надежда на этих людей. Тем временем они выполняют работу дьявола, и Тимофею приходится противостоять им ради Евангелия, ради своей души и ради церкви. Это все, на что у нас есть время в первой главе. Спасибо. Это доктор Роберт Фьербра и его учение в пастырских посланиях, апостольских наставлениях для пастырских лидеров и их последователей. Занятие номер 2, 1 Тимофею 1.